Радиомаяк.ру представляет.
Объект 22.
Объект 22.
Объект 22. На маяке.
Гренландская экспедиция Нансена 1888-89 годов была первым в мировой научной практике успешным пересечением ледникового покрова острова Гренландия. Экспедиция доставила большой комплекс метеорологических данных, сведений о физической географии и богатые этнографические наблюдения. Успех экспедиции способствовал подъему национального самосознания норвежцев и открыл ряд успешных походов в высокие широты северного и южного полушарий, которые сегодня известны как «золотой век полярных исследований». Методы, опробованные экспедицией, стали основой похода Нансена на Северный полюс в 1895-96 годах. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и «Случайная статья».
«Объект-22» на маяке.
Известно несколько ранних попыток пересечения Гренландии. С 1752 по 1886 год было совершено 8 попыток пересечения острова. Все они направлялись с запада на восток, из цивилизации в неизвестность. Западное побережье Гренландии было достаточно хорошо освоено европейцами, и на юго-западе располагался порт-столица Готхоп. Все, кто пытался пересечь Гренландию, в случае неудачи имели возможность вернуться назад, к населенному западному побережью. Первая попытка была предпринята в 1752 году датчанином Даллагером, который смог углубиться в ледник на 13 километров. Из наиболее заметных попыток XIX века можно выделить следующее. В 1860 году американские полярные исследователи Айзек Израэль Хейс во время зимовки во фьорде Фульке продвинулся вглубь гренландского ледника на 90 километров. В 1878 датский морской офицер Арнольд Йенсен за 23 дня продвинулся на 130 километров. В 1883 году шведский исследователь Адольф Норденшельд выступил из фьорда Алатейнвик, но не смог продвинуться далее 117 километров вглубь ледяной пустыни. Это была вторая попытка исследователя пересечь материковый щит. Однако сопровождавшие его саами продвигались вперед от крайней стоянки Норденшельда еще 58 часов, преодолев следующие 70 километров. В 1886-м совершил свою первую экспедицию американец Роберт Пири, предполагавший использовать ездовых собак, но в конечном итоге сани тащили 8 нанятых эскимосов. Это был разведочный поход, базировался он в Готхавне, в заливе Диско. Пири удалось проникнуть на 160 километров в область оледенения за 26 дней. Все эти экспедиции показали, что пересечение гренландского ледяного щита представляет очень большие трудности, которые ряду авторитетных полярников казались непреодолимыми. Что до планов Нансена, то впервые замысел пересечь ледниковый покров Гренландии зародился у него летом 1882 года на борту тюленебойного судна «Викинг», где он проходил биологическую практику. В 1883 году Фритьоф Нансен прочитал в газете заметку, в которой описывалось благополучное возвращение Норденшельда из гренландской экспедиции. Особенно Нансена поразили слова сопровождавших шведского исследователя саамов о том, что поверхность ледника очень удобна для лыж и позволяет в кратчайший срок пройти огромные расстояния. Принципиальным отличием плана Нансена от всех предыдущих было направление передвижения экспедиции. Сам Нансен писал об этом так. Прежние попытки делались в направлении с населенного западного берега на восточный, а последний окружен льдами, дрейфующими здесь в море в течение большей части года и препятствующими судам подходить к берегу. Экспедиция, вышедшая с запада на восток, не могла бы рассчитывать найти убежище на восточном берегу или на возможность быть забранной оттуда судном. Она должна будет, если ей удастся пересечь Гренландию, идти обратно тем же путем к западному берегу, то есть проделать двойной путь. Большое внимание Нансен уделяла тому, что при высадке на восточный, тогда считавшийся необитаемым берег Гренландии, будут сожжены мосты. Для сохранения своей жизни и возвращения домой необходимо будет дойти до населенных мест на западе во что бы то ни стало. Иного выбора не будет, а это всегда сильный стимул в действиях человека. По плану надлежало высадиться во фьорде Сермелик к западу от Ангмаксалика, там располагалось стойбище эскимосов. Далее путь шел к верховью фьорда, откуда начинался подъем на ледниковый щит. Курс по леднику – северо-западный, до датской колонии Кристиансхоп в заливе Диско, где, по мысли Нансена, имелся пологий спуск с ледника. Планируемая дистанция – 600 километров. В ноябре 1887 года Нансен решился поехать в Стокгольм, чтобы ознакомить со своим планом Норденшельда. При встрече присутствовал профессор Стокгольмской высшей школы Брёгер, позднее написавший биографию Нансена. На него крайне негативное впечатление произвело то, что Нансен явился без пальто, а в вязаной лыжной куртке походил на акробата. Норденшельд планов Нансена не одобрил, но счел их вполне выполнимыми и даже был готов поделиться собственным опытом. После поездки в Стокгольм Нансен представил университету Кристиании ходатайство об отпуске необходимых ему 5000 крон. Начиналось оно фразой: «Я намерен летом предпринять поход через материковые льды Гренландии». А заканчивалось обширной цитатой из Норденшельда: «В настоящее время едва ли можно указать на более важную задачу для полярной экспедиции, чем изучение внутренней части этой страны». Университет план принял и одобрил, обратившись за финансированием к правительству. Одновременно Нансен обратился к Норвежской академии наук с просьбой о финансировании. Планы Нансена были опубликованы в январе 1888 года и вызвали бурю негативных эмоций. Финансирование было отказано со следующей формулировкой: «Правительство не видит, с какой стати норвежское государство должно выдать столь громадную сумму для увеселительной поездки какого-то частного лица». Против Нансена была развернута кампания травли в прессе. Газеты писали, что было бы преступлением оказать поддержку самоубийце. Исключения были редки. В частности, геолог профессор Амунд Хелланд выступил с апологетической статьей в поддержку Нансена. Уже на следующий день после ее опубликования к Нансену обратился датский филантроп Августин Гамель. И характерно, что пресса немедленно обрушила на Нансена ряд нападок за то, что он принял датскую помощь. Непосредственная подготовка к походу велась весной 1888 года, параллельно с подготовкой защиты докторской диссертации Нансена. Пожертвованных Гамелем 5000 крон не хватило, в результате суммарные расходы экспедиции превысили 15000 крон, и эти расходы Нансен скомпенсировал из личных средств. При более чем скромном бюджете Нансен особое внимание уделил снаряжению и научному оборудованию, большую часть которых сконструировал и испытал лично. Нарты были сделаны из ясеневой древесины и бамбука. Они были рассчитаны на то, чтобы их тянул один человек. Нарты имели 2,9 метра в длину и полметра в ширину и оснащены стальными полозьями. Собственный вес саней – 13,8 килограмма. У экспедиции было 5 нарт. Первоначально Нансен планировал взять оленей в качестве тягловой силы, но вынужден был отказаться от этой идеи. Ездовых собак достать также не удалось, а амбиции Нансена, как писал он сам, не потерпели бы промедления в экспедиции. Помимо беговых лыж, каждый член экспедиции был оснащен лыжами-ракетками для передвижения по рыхлому снегу индейского и норвежского образцов. Палатка состояла из 5 полотнищ, которые можно было использовать как паруса для нарт. Люди ночевали в 3-местных спальных мешках из оленьих шкур. Норвежские члены экспедиции были одеты в вязаные шерстяные лыжные костюмы и егерское белье, поверх которых набрасывались штормовки из плотной хлопчатобумажной ткани. Куртки были оснащены капюшонами, саамы носили одежду из оленьих шкур, а на ногах коньги из оленьей шкуры, набитые сухой травой рода сенны. Для защиты от снежной слепоты были взяты темные очки, а также красные шелковые вуали для предохранения лица. Походная кухня состояла из спиртовой печки с шестью фитилями, с двумя котлами, внутренним для варки пищи и внешним для растопки снега. Нансен писал, что при минус 40 градусов по Цельсию для получения 5 литров супа и 4 литров питьевой воды требовалось 0,35 литра спирта. Спирта было взято 30 литров. У каждого члена экспедиции была также индивидуальная фляжка для растопки воды от человеческого тепла. Утром она набивалась снегом и носилась под одеждой. Рацион питания был намного разнообразнее, чем у последующих экспедиций. Нансен отказался от сухарей, взамен взяв овсяные и мясные галеты. В последних содержался определенный процент мясной муки. В Дании был также заказан пеммикан, мясной пищевой концентрат, но вместо него поставщик привез прессованное мясо, чрезвычайно твердое и почти не содержащее жиров, что впоследствии вызвало серьезные проблемы. В рацион также входили так называемый мясной шоколад, шоколад, содержащий 20% мясного порошка, колбасы из бобов, из них варили лапскоус, полтусина и два вида сыра, брусничное варенье, сгущенное молоко, шинкованная капуста и печеночный паштет. Нансен крайне враждебно относился к алкоголю и табаку, поэтому табака взяли из расчета на трубку каждое воскресенье. Однако отсутствие опыта и отсутствие сведений о климатических условиях внутри гренландского ледника привели к занижению количества взятого провианта. В результате почти всю экспедицию ее участники питались впроголодь. Мало было и топлива, в результате приходилось уменьшать количество горячей пищи, а также не удавалось растапливать много льда для получения питьевой воды. Экспедиция располагала теодолитом, измерительным прибором для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съемках, секстантом, навигационным измерительным инструментом, используемым для определения высоты Солнца и других космических объектов над горизонтом с целью определения географических координат точки, в которой производится измерение. Секстант был снабжен искусственным ртутным горизонтом, набором для пеленгования с тремя компасами. Было взято 5 карманных компасов, 3 анероида, это прибор для измерения атмосферного давления, в отличие от ртутного барометра, действующий без помощи жидкости. Гипсометр – прибор для измерения атмосферного давления по температуре кипящей жидкости. 6 ртутных термометров, 2 спиртовых термометра, 4 карманных хронометра. Имелся набор для забора проб воздуха, фотоаппарат и набор для смены фотопластинок. 2 бинокля и 2 шагомера. Из оружия было взято 2 двустволки. Один ствол нарезной, второй для дроби. Несмотря на враждебное отношение прессы, в Норвегии нашлись желающие участвовать в экспедиции. В состав команды вошли Фритьоф Нансен, 27 лет, начальник экспедиции, также исполнял обязанности кока. Отто Свердруп, 33 года, по профессии капитан арктического промыслового судна. Олаф Кристиан Дитриксон, 32 года, премьер-капитан норвежской армии, картограф, выполнял программу метеорологических исследований. Кристиан Кристиансен, 24 года, северонорвежский крестьянин, уроженец фермы Трана, по имени которой его часто называют. Самуэль Йоханнесен Балту, 27 лет, саами по национальности, оленевод и каюр. И Олли Нильсен Равна, 46 лет, саами по национальности, оленевод и каюр. Все перечисленные были опытными лыжниками и охотниками, обладающими навыками выживания в арктической природе. Саамов предполагалось использовать как погонщиков оленей, однако после того, как пришлось обходиться без тягловых животных, специфические навыки их не были востребованы. Ход экспедиции. 28 апреля 1888 года, за 4 дня до отправления, прошла защита докторской диссертации Нансена «Нервные элементы, их структура и взаимосвязь в центральной нервной системе асцидий и миксин». Защита прошла со скандалом. Один из оппонентов заявил, практически вряд ли можно надеяться, что молодой человек вернется из этого похода живым, и если он будет счастливее от того, что получил перед отъездом докторскую степень, так почему бы не дать ему ее? По воспоминаниям дочери Нансена, Лив Хейер, по достоинству работы была оценена уже в начале 20 века, а сам Нансен публично заявил, что пусть лучше будет плохая защита, чем плохое снаряжение. Современные норвежские ученые считают, что негативные отзывы на докторскую работу Нансена были вполне оправданы. 2 мая 1888 года члены экспедиции и все снаряжение рейсовым пароходом отплыли в Шотландию, а 9 мая отбыли в Исландию на датском пароходе «Тюра». 20 мая, посетив по пути Фарерские острова, экспедиционеры высадились в Исафьорде, где должны были дожидаться промыслового судна «Язон», на котором Нансен в 82 году уже плавал в Гренландию. С его капитаном Нансен договорился о высадке на побережье. В ожидании члены команды коротали время охотой, а Нансен писал статью об анатомии угря, которую не успел закончить в Норвегии. 3 июня пришел «Язон», и уже 5 числа экспедиция была у кромки Пакового льда. Команда «Язона» занималась промыслом тюленя хохлача и ловлей трески, но плотные льды не давали приблизиться к берегу. Только 17 июня экспедиция оказалась в виду фьорда Сермелик, а полоса Припая имела ширину 18 километров. В 19.00 началась высадка. Все снаряжение и члены экспедиции были выгружены в две китобойные шлюпки, на которых предстояло достигнуть берега. Высадиться на берег в тот же день не удалось. Плотные льды сомкнулись, а вскоре край льдины буквально взрезал борт лодки Свердрупа. В 10.00 18 июня хлынул дождь, после чего экспедиционеры разбили на льду палатку и стали ждать. К тому времени стало ясно, что высадиться на Сермелик-фьорде не удастся по причине чрезвычайно быстрого течения, уносившего льдину с людьми на юг. 20 июня льды начали разрушаться от сильного волнения, постоянно приходилось менять место лагеря. Скорость дрейфа временами достигала 60 км в сутки. Экспедиционеров то прибивало вместе со льдиной к земле, то уносило в море. Только 29 июня лед сильно разрядился и удалось благополучно высадиться на берег. Нансен писал: «Мы потеряли целый месяц. Короткое лето уже далеко продвинулось вперед, но даже теперь мы еще успеем достигнуть западного берега, если достаточно хорошо используем время». Далее экспедиционеры на лодках двинулись обратно на север. Льды по-прежнему мешали, их приходилось расталкивать баграми или прорубаться сквозь них топорами. 30 июня завидели на берегу эскимосов. У Нансена был норвежско-эскимосский разговорник, но оказалось, что местные жители говорят на другом диалекте. Пришлось общаться знаками. Эскимосы приютили путешественников в своем становище близ ледника Пуисорток. У эскимосов Нансен и товарищи прожили до 21 июля. Двигаясь дальше по побережью, экспедиционеры постоянно встречали эскимосские стойбища, в одном из которых был даже датский флаг. «Во многих местах мы находили развалины старых эскимосских построек. Обитатели их умерли от болезни или от голода, который может наступать здесь в тяжелые зимы. А последние трупы остались в домах, так как некому было их вынести. Теперь эскимосы не селятся в таких местах». К тому времени путешественники сильно страдали от гнуса. Впервые возник конфликт с саамами, которые чуть было не подняли бунты из-за рационирования пищи. У Мивикфьорда экспедиция достигла 10 августа в густом тумане, преодолев 200 километров по воде. Несколько дней ушло на подготовку к переходу через ледник. Стальные полозья нарт сильно заржавели во время морского перехода, их нужно было очистить и отполировать, а ботинки норвежцев требовали новых подошв, подкованных латунными винтами. Значительная часть снаряжения и лодки были оставлены на гренландском побережье. Старт был взят в 21:00 15 августа. Снег сильно подтаивал днем, поэтому было решено передвигаться по ночам. На одного человека приходилось 120 килограммов груза, поэтому приходилось запрягаться в сани втроем, а остальные перетаскивать повахтенно. Через несколько дней груз был перераспределен. Четверо членов команды тащили по 100 килограммов. Каждый, Анансен и Свердруп, впрягались вдвоем в сани, куда перегрузили оставшееся имущество. В первый день экспедиционеры поднялись на 180 метров над уровнем моря. Подъем ледника был пологим, но изобиловал трещинами. 17 августа начался ливень и не прекращался до 20-го. Спать приходилось, подложив под себя лыжные палки и сами лыжи, чтобы не лежать в луже. Нансен распорядился питаться один раз в день, когда экспедиционеры не работают. 22 августа температура упала ниже нуля, 5 градусов по Цельсию. Снег покрылся ледяной коркой, настолько неровной, что нарты опрокидывались. Для облегчения груза было решено использовать в качестве топлива промасленные брезентовые чехлы от спальных мешков. Дождей больше не ожидалось. До 25 августа подъем становился все круче, а 25 числа начался буран и сильный снегопад. Поздно вечером 26 числа экспедиционеры достигли высоты 1880 метров. Поскольку ветер дул со стороны моря, было решено поставить на нарты паруса, чтобы сэкономить людские силы. Нарты были связаны в два парома – по двое и трое нарт. Нансену предстояло решать, каким путем идти. Было ясно, что до наступления зимы и окончания навигации в Кристиансхоп экспедиционеры не успеют. До него по прямой линии было 595 километров. Было решено идти в Готхоп, до которого было 470 километров по совершенно неизвестной территории. В первые дни, однако, ветры заставляли путешественников идти на юго-запад. Метели не прекращались. Экспедиционеры испытывали проблемы со здоровьем. Кристиансен, оступившись на краю трещины, вывихнул себе колено, но его смогли быстро восстановить массажем. Саамы страдали снежной слепотой. Нансену пришлось лечить их, закапывая в глаза кокаин. 29 августа ветер утих, после чего экспедиция двинулась прямым курсом. Дорога была чрезвычайно тяжелой. Дневные переходы колебались от 8 до 15 километров. Подъем не прекращался, и только 5 сентября экспедиция достигла высоты в 2720 метров. Путешественники сильно страдали от жажды и от холода. Нансен не рассчитывал на столь низкие температуры. 11 сентября спиртовой термометр показал, что температура опустилась ниже 37 градусов по Цельсию. Разумеется, минус 37. Больше на термометре попросту не было делений. Уже после возвращения профессор Мон вычислил, что ночью температура опускалась до минус 45 по Цельсию. Амплитуда дневных температур на высокогорье тоже была велика. В полдень 3 сентября на солнце термометр показывал плюс 31 по Цельсию, а в тени минус 11. 5 сентября был сильный шторм с метелью. Серьезной проблемой для экспедиционеров стал жировой голод. Свердруп даже хотел употребить в пищу сапожную мазь, сделанную на основе льняного масла. Суточный паек на человека составлял около килограмма твердой пищи, но члены команды сильно страдали от обезвоживания, поскольку влажность воздуха на леднике близка к нулю, а спирта не хватало для растопки достаточного количества льда. В конце концов, Нансен изобрел следующий напиток. Снег поливается лимонной кислотой и посыпается сахаром. Несмотря на тяжелейшие условия, научная программа выполнялась неукоснительно. 18 сентября впервые задул попутный ветер, после чего можно было идти под парусами. 19 числа Нансен сильно обморозил пальцы рук, а кроме того, от усталости он и Свердруп забыли завести хронометры, и они остановились. 24 сентября путешественники достигли материковой земли. Переход через ледник длился 41 день. Пройденное на лыжах расстояние – 472 километра. Ближайшим путем к Готхобу был Амиралик-фьорд, к истокам которого экспедиционерам нужно было попасть. Дорога шла по камням и болотам и была очень тяжела. докучал путешественникам Игнус. 26 сентября было решено, что Нансен и Свердруп построят из подручных материалов лодку и попытаются найти помощь. Лодку сделали из ивовых сучьев и лыжных бамбуковых палок, обтянув ее парусиной. Для весел подобрали вилообразные ивовые ветви, которые привязали к лыжным палкам. «Плывя в лодке, я застрелил 6 больших чаек, и теперь каждый из нас съел по 2 штуки. Свердрупа однажды спросили, хорошо ли мы их тогда вычистили. «Право не знаю», — сказал он. «Я видел, как Нансен что-то тащил из них. Это была, верно, часть кишок, ну а все остальное пошло в суп. Но лучшего я никогда не ел». 1 октября Нансен и Свердруп достигли фьорда Итивдлек, северного рукава Амералика. На берегу они обнаружили огромные заросли водяники, которую жадно ели, не имея другой растительной пищи. Только 3 октября экспедиционеры добрались до поселка Хернхут, основанного немецкими миссионерами, где их встретил торговый чиновник Густав Бауман. Самой важной новостью для Нансена было наличие парохода, шедшего на родину. Выяснилось, что в середине октября должен уйти последний пароход из Ивиктута, это 400 километров к югу от Готхаба. Следовательно, экспедиционеры опоздали. В тот же день 4 оставшихся членов экспедиции закончили переноску имущества к истокам Амераликфьорда. 6 октября их нашли эскимосы, посланные Нансеном, а 12-го они вернулись в Готхоп. Предстояла зимовка. Отправившийся на каяке 6 октября 1888 года из Готхоба гонец-эскимос сумел догнать пароход «Фокс» в Ивиктуте. Его капитан не собирался идти в Готхоп в середине октября, имея на борту рабочих креолитовых рудников, возвращавшихся в Данию. 6 месяцев члены экспедиции прожили в Готхобе. Нансен занялся этнографией, поселившись среди эскимосов, изучая их язык и обычаи. 15 апреля 1889 года в Готхоп прибыл пароход «Витбьорн», на котором члены экспедиции отплыли в Копенгаген, куда прибыли 21 мая. В столице Дании путешественники стали гостями спонсора похода Гамеля. На родину они вернулись пароходом «Мельхиор» 30 мая 1889 года как триумфаторы. Профессор Брёгер писал в биографии Нансена: «Для большинства толпившихся на пристани людей Нансен был викингом, связывающим саги отдаленного прошлого с сагой сегодняшнего дня, сагой о лыжнике, скатывающемся с головокружительной высоты. Нансен являлся для них олицетворением национального типа». Нансен получил в ознаменование своих заслуг 2 награды – медаль Веги Шведского общества антропологии и географии и медаль Виктории Королевского географического общества Великобритании. По результатам экспедиции Нансен написал 2 книги – двухтомную «На лыжах через Гренландию» и этнографическое описание «Жизнь эскимосов», немедленно переведенные на английский язык. В дореволюционной России эти книги не переводились. – В 1928 году Нансен сильно сократил описание перехода через Гренландию. Именно с этого варианта и делались все последующие русские переводы книги, первый из которых появился в 1930 году. Широкая публика рассматривала гренландскую экспедицию в первую очередь как грандиозное спортивное достижение. Впервые был пересечен ледяной купол Гренландии. Однако это же предприятие принесло большое количество сведений по физической географии. Нансен впервые определил характер распространения материкового оледенения как на восточном, так и на западном побережье Гренландии. Была опровергнута гипотеза Норденшельда о существовании оазисов во внутренних областях острова. Чрезвычайно важным был вывод Нансена о том, что гренландский ледник следует считать довольно точной моделью четвертичного оледенения, оказывающего влияние на атмосферные процессы северного полушария. Нансен заявил, что гренландский ледник имеет форму выпуклого щита, постоянно расширяющегося к северу, и это было подтверждено последующими экспедициями. Наибольшей высоты он достигает в южной половине острова. К северу высота уменьшается, а форма поверхности становится плоской. Ледник стекает на восток и на запад, как это можно было бы ожидать от расплавленной тягучей массы. Эта математически правильная форма ледника определяется не чертами подледного рельефа, а в первую очередь атмосферными процессами. Соответственно, течение ледника периодически приводит к его обламыванию с образованием айсбергов. Важным открытием Нансена было то, что поверхность гренландского ледника не ледяная, а снежная, и даже в самое теплое лето количество выпавшего снега не уменьшается вследствие таяния. Русский метеоролог, климатолог и географ Александр Иванович Воейков, опубликовавший в 1893 году статью «Научные результаты путешествия в Гренландию Нансена», назвал ее одним из самых достопамятных путешествий новейшего времени, а наблюдения, сделанные Нансеном во внутренних областях Гренландии, имеющими цену открытия. Экспедиция в Гренландию сыграла важную роль в подготовке похода на Северный полюс. В Готхабе Нансен обнаружил странную дощечку, украшенную китайским бисером. Позднее удалось выяснить, что это была копьеметалка, используемая эскимосами Аляски. Она была принесена дрейфующими льдами, как и вся древесина, используемая гренландскими аборигенами. Пробы почвы и минералов, взятые Нансеном с дрейфующих льдов восточного побережья Гренландии, содержали диатомии, идентичные обнаруженными Норденшельдом во льдах Берингова пролива. Для практики походов во льдах огромное значение сыграло освоение Нансеном навыков выживания эскимосов. Покрой полярной одежды, использование ездовых собак, нарт и каяков. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский и случайная статья. Гренландская экспедиция Нансена 1888-89 годов.
«Объект-22» на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.